107. Пустая комната. Сага Бауэр громко выругалась, зажмурилась и несколько раз стукнула кулаком по рулю. Медленно напомнила себе, что должна собраться с мыслями и двигаться дальше, пока не поздно. Она настолько ушла в свои думы, что дернулась, когда зазвонил телефон.
«Это снова я», — сказала Анья. «Соединяю вас с Гербертом Саксиусом из больницы сердца Святой Марии».
«Хорошо, а что...»
«Доктор Саксиус наблюдал Беверли Андерсон те 2 года, что она оставалась в клинике».
«Спасибо».
Но Анья уже переключила Сагу на другую линию. Сага ждала, слушая гудки. «Клиника сердца Святой Марии», — думала она. Вспомнила, что клиника находится в Торсбю, к востоку от Стокгольма.
«Это Герберт, слушаю вас», — сказал ей в ухо приветливый голос.
«Здравствуйте. Меня зовут Сага Бауэр. Я из полиции, комиссар службы безопасности. Мне нужно связаться с девушкой, которая была вашей пациенткой, Беверли Андерсон».
В трубке стало тихо. Потом доктор спросил.
«С ней все в порядке?»
«Не знаю. Мне надо поговорить с ней. Дело срочное».
«Она живет у Акселя Риссона, который... Он ее неофициальный опекун».
«Значит, она живет у Риссона?»
Сага тут же повернула ключ зажигания и тронула машину с места.
«Аксель Риссон выделил ей комнату, пока она не найдет другое жилье. Ей всего 15, но было бы ошибкой принуждать ее уехать домой».
Дорога была почти свободная, и Сага ехала быстро.
«А можно спросить, от чего лечили Беверли?»
Доктор Саксиус тяжело вздохнул.
«Ну, не знаю, насколько это интересно. Как врач, я бы сказал, что у нее, когда она поступила к нам, были серьезные личностные расстройства. Кластер Б».
У него был приятный глубокий голос.
«И что это значит?»
«Неважно», — Саксиус откашлялся. «Но если вы спросите меня просто как человека, то я отвечу, что Беверли здорова, здоровее большинства людей. Я знаю, что говорю банальности, но на самом деле больна не она».
«Болен мир».
«Верно», — вздохнул доктор.
Сага сказала спасибо, закончила разговор и свернула на Вальхаллесвеген. Спина была такая потная, что приклеивалась к спинке сиденья. Зазвонил телефон. Сага рванула мимо светофора возле стадиона «Олимпия» в тот момент, когда желтый сменился красным. Звонила Анья.
«Я подумала, что тоже могу поговорить с отцом Беверли», — сообщила она. «Классный дядька, только у него был неважный день. Пришлось возиться с раненой коровой. Он сказал, я ее утешал. Прежде вся его семья жила в этом доме. Теперь он остался в усадьбе один. Мы поговорили про удивительное путешествие Нильса Хольгерсона. Под конец он принес несколько писем от Беверли».
Полное название этой книги сказки Сельмы Лагерлёв, созданной в 1906-1907 годах, звучит так. «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции».
«Он даже их не распечатывал. Представляете, какой упрямый? Беверли писала свой телефон в каждом письме».
Сага несколько раз сказала спасибо, потом остановила машину возле дома Риссонов и набрала номер мобильного Беверли. Гудок за гудком исчезали в пустоте. Солнечный туман стоял перед церковью. Сага почувствовала, как дрожит от напряжения. Времени оставалось все меньше, и она вот-вот окажется один на один с Рафаэлем Гуиди. Прижимая телефон к уху, Сага подошла к двери Роберта Риссона и позвонила. Вдруг в телефоне щелкнуло и послышался слабый шорох.
«Беверли, это ты?» — спросила Сага.
Кто-то дышал в трубку.
«Беверли, ответь, пожалуйста».
Сага старалась говорить как можно ласковее.
«Ты где?» «Я?»
Снова тишина.
«Что? Беверли, что ты сказала? Я не расслышала». «Мне еще нельзя выходить», — прошептала девушка и отключилась.
Притихший и бледный Роберт Риссон проводил Сагу в комнату Беверли и попросил запереть дверь, когда она закончит. Комната казалась почти необитаемой. Там не было ничего, кроме висевшей в шкафу одежды, пары резиновых сапог, стёганой куртки и зарядного устройства для телефона. Сага заперла за собой дверь и спустилась на половину акселя Ривсона, пытаясь понять, что имел в виду Йона, сказавший, будто девочка может быть свидетельницей. Она прошла через гостиные, салоны и тихую библиотеку. Дверь в спальню Акселя была полуоткрыта. Сага прошла по толстому китайскому ковру, миновала кровать, зашла в устроенную рядом ванную. Что-то заставило ее напрячься. По комнате разливалось странное чувство. Сага потянулась к глоку в наплечной кобуре. На столе стоял тяжелый стакан со свисавшим из него засохшим одуванчиком. Пыль плясала в солнечном луче. Мебель и вещи были обременены молчанием. У Саги встрепенулось сердце, когда ветка, росшего за окном дерева, стукнула по стеклу. Сага подошла к разобранной постели, посмотрела на складки измятых простыней, на две подушки. Ей показалось, что из библиотеки доносятся осторожные шаги, и она уже собиралась прокрасться туда, когда чья-то рука схватила ее за ногу. Под кроватью кто-то лежал. Сага рывком высвободилась, попятилась, достала пистолет и случайно перевернула столик со стаканом. Она встала на колени, навела пистолет, но тут же опустила оружие. Из темноты на нее большими перепуганными глазами смотрела девочка. Сага сунула глок в кобуру и глубоко вздохнула.
«Вы светитесь», — прошептала девочка. «Ты Беверли? Мне уже можно выйти?»
«Можно, честное слово.
А час уже прошел, а то Аксель сказал, что мне нельзя вылезать час».
«Прошло гораздо больше часа».
Сага помогла ей выбраться из тесноты. На девочке было только белье, ее тело затекло от долгой неподвижности. Короткая стрижка, руки покрыты черными рисунками и буквами.
«А что ты делала под кроватью Акселя?»
Сага постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно.
«Он мой лучший друг»,
— тихо объяснила Беверли, натягивая джинсы.
«Мне кажется, он в опасности. Расскажи, что ты знаешь».
Беверли замерла с футболкой в руках. Она вдруг покраснела, глаза наполнились слезами.
«Я не...»
Беверли замолчала, у нее задрожали губы.
«Успокойся», — попросила Сага, стараясь подавить раздражение. «Начни с самого начала».
«Я лежала в постели, когда Аксель вошел»,
— слабым голосом заговорила Беверли.
«Я сразу поняла, что что-то случилось. Он был весь бледный. Я подумала, он расстроился из-за того, что я ездила на попутках. Мне этого нельзя».
Она замолчала и отвернулась.
«Беверли, ради бога, продолжай, у нас очень мало времени».
Беверли прошептала «извините» и вытерла слезы футболкой. Мокрые глаза, кончик носа покраснел.
«Аксель вошел», — сосредоточенно продолжила она. «Велел мне залезть под кровать и целый час прятаться. Потом побежал в гостиную, и я видела только их ноги. К нему сзади подошли двое дядек и сделали с ним что-то ужасное. Он закричал, они повалили его на пол, завернули в белый мешок и унесли. Все было так быстро, даже не верится. Я не видела их лица. Я даже не знаю, люди ли это были».
«Погоди-ка», — попросила Сага и достала телефон.
«Ты поедешь со мной и расскажешь все то же самое человеку, которого зовут Йенс Сванейельм». Сага, трясущимися от волнения руками, набрала номер Карлоса Элиассона.
«У нас есть свидетель, который видел, как похищают Акселя Риссена. У меня есть свидетель», — повторила она. «Свидетель, который видел, как на Риссена напали и увезли. Этого должно быть достаточно».
Слушая ответ Карлоса, Сага встретилась глазами с Беверли.
«Отлично, мы уже выезжаем», — сказала она.
«Позвоните Сванейельму, пусть он свяжется с Европолом».